Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», у якой журналісты «Еўрарадыё» разам з экспертамі абмяркоўваюць істотныя падзеі Беларусі і не толькі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Чаму Мінкульт так не любіць і забараняе кінаальманах «Хранатоп»? Спрабуем знайсці адказ на гэтае пытанне. Разам з прадпрымальнікам абмяркуем, чаму беларускія чыноўнікі услед за МВФ загаварылі пра рэформы ў эканоміцы. І высветлім, якія краіны беларусы могуць наведваць шэнгенскай візай па-за зонай Шэнген. Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 4 лістапада распачынае сваю працу кінафестываль «Лістапад». Гэты кінафорум праводзіцца ў беларускай сталіцы ўжо ў 23 раз. У асноўным конкурсе гульнявога кіно будуць прадстаўлены 11 фільмаў. На асноўны конкурс дакументальнага кіно прэтэндуе 12 стужак. А мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, якія беларускія фільмы вы глядзелі апошнім часам. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Якія беларускія фільмы вы глядзелі апошнім часам?
Пра Беларусь? Нет, не глядзелі.
А беларускія?
Ну вот, да, кроме белых роз, наверное, и как бы и все.
К сожалению, не знаем местный как кинематограф. Это наше упущение.
Не ведаю ничего, не глядела.
Какие белорусские фильмы вы ведаете?
Ой, я фильмы никакие не смотрю. Я на даче пропадаю, так что мне не до фильмов.
А белорусские фильмы ведаете?
Забыл все уже. Ну, может, глядел, да не помню, какие там. Ну, белые розы глядел, конечно.
Белорусские? Никаких.
Честно, не помню.
Ну,
а
вогуле, ведаете
белорусские фильмы? Ну, да.
А какие?
Ну, обычно военные, вот связь, ну, на белорусском, да.
Белорусские?
Да.
Даже не вспомню. Не вспомню. Ну, может, в детстве когда-то в школе водили, но так не помню. А «Зорка Венера» — это белорусский фильм?
Да.
Вот «Зорка Венера» помню.
Не смотрел. Я белорусские фильмы особо не люблю.
Почему?
Не знаю.
«Буратино». Я не гляжу телевизор просто. Ну, ведаете, я бы поглядела «Беларусь под знаком погони». Я ведаю, что Белсат выкладаю в интернете. Мне было бы цікаво поглядеть, коли бы был час, про историю Беларуси. Чомусь мне больше пока что цікаві замежный кинематограф. То бок у меня есть шорт-лист фильмов, которые я буду глядеть, коли дозволю себе выделить полный час, пока что не дозволяется. И это сусветный кинематограф, а не белорусский.
Это были ваши слова.
Перед открытием кинофестивалю «Лістапад» мы поспели поразмовлять с вядомым кинорежиссером и продюсером нашумелого альманаха «Хронотопа». Передаю слово нашим журналистам Маше Колесниковой и Илю Малиновскому. Привитание.
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 У фестиваля «Лістапад» есть такая смешная и цікавая, напевно, легенда, якая крочит за ним от самого початку, не глядячи на назву, не глядячи на то, что менялись даты проведения этого фестиваля, все равно его жадаюць называць снежнем і называюць так у сваіх колах каля кіношных, таму што кожны раз у дзень адкрыцця фестываля ідзе снег.
Вось і сёння таксама.
І сёння таксама, таму так супала, просто узгадаў гэтую гісторыю. Дзякуй, што вы выслухалі. Таму, Маш, давай.
Давай. Дарэчы, ведаеш, кінафестываль «Лістапад», канешне, крута і ўсё такое, але мне падаецца, што для нас, для беларусаў, ён вельмі важны яшчэ і таму, што ў ім ёсць нацыянальны конкурс. Вось ужо другі год запар будзе там нацыянальны конкурс, і там будуць паказваць тое самае беларускае кіно, пра якое многія гавораць, што яго нібыта няма. Вось ты скажы, ты ведаеш беларускае кіно? Якое апошні раз ты глядзеў беларускае кіно?
Глядзячы па пытанню нашых там мінакоў, слухачоў, як гэта правільна сказаць, ніхто дакладна не ведае беларускае кіно, апроч там «Белых роз», напрыклад.
Ну, так.
Апошняе кіно, дарэчы, якое я глядзеў, гэта былі «Белыя росы» ў паўторы.
А калі год, так,
калі шчыра, калі так ужо эксклюзіўна, то гэта быў фільм выбітны, на мой погляд, прадстаўнік класічны прадстаўнік сучаснага беларускага кіно. Я думаю, што акурат ён з'яўляецца паказчыкам. Гэта Кот Каіна. Проста неверагодная. Кот Каіна, гэта Авель. Неверагодны фільм. Уражанню хапае на года тры, каб увогуле не ўключаць тэлевізор, напрыклад, ці хадзіць у кінотэатр ад яго. Просто так захапляю. Я жартую, натурально, я зараз просто...
Я бачу, що ти жартуєш. У мене...
Так. Ти бачиш, а ні, хто ж не бачить, зрозумієш.
Насамрэч, усе ж таки, не глядзячи на те, що є такі Кот Каіна, білоруське кіно, усе одно розвивається. Але, ведаєш, на фестивалі «Лістопад», ось, коли знову до його вертатися і до національного конкурсу, все літо була одна така недоречність. І це те, що Мінкульт, особливо ось гэта його знакомітая комісія по предухиленню пропаганди, яна вирішила забороніть один фільм, і гэта кіноальманах «Хронотоп» Танатас і Ерес режисера Андрея Кудзяненка, який сьогодні був гостем нашої студії. Чому? Тому що у ім є новела, де міліціянер п'яний приходить домой, а там бачить жінку з полюбовницей. І ось Мінкульту гэта не сподобалося, вони назвали гэта антигуманним.
Не кранайте міліцію, не будете забороненими. Послухаємо, напевно, так,
кавалочек про розмови. Так, про гэта думає Андрей Кузьменко.
Нельзя сказать, отруби себе палец и приходи к нам в гости, так сказать. Это нарушение Конституции свободы слова, так сказать.
Угу.
Ставьте 18+, 21+, но дайте людям на экспериментальной площадке фестиваля посмотреть. Еще стоит об этом поговорить в таком контексте, что на том же «Листопаде», показывается там фильм там «Гаспар Ноэ 3D», там полупорно такое. То есть иностранцам можно, а нам нельзя, как бы сказать. Угу. Мы сидим такие вот кастрированные люди, да, и не можем не затронуть ни одной темы. И поэтому не может быть никакой индустрии, никакого кино, потому что какую тему не возьми, у нас ничего нельзя. В этой новелле, вот «Яичница» по-белорусски, там выпивающий милиционер. Я сам снимал опера, которые идут по телевизору, так сказать, в Белоруссии. Там все пили постоянно. И это нравится, это все смотрится. То есть им можно, нам нельзя. Вот вы маленькие дети в дисциплинарном санатории. Вот это отношение к моей работе.
Бачишь, им можно, нам нельзя, так же отрымливаться и у музыков. Чорні списи, заборони і так далі.
Це зовсім інше, мені подається, вже тема, насамрэч, магчыма, для наступної п'ятниці. Тим не менш, заборони є не є, гэта відавочна і доволі дзіўны. Узгадую розмову з продюсером ось гэтай акурат «Яичницы» по-беларуску, які так само не разумеў, за чаго. Тым больш, што не тлумачыцца, звычайна. А самае дзіўнае, што старшынёй экспертнай камісіі я таксама меў размову, хацеў спытацца, чаму забаранілі, а она мне адказала просто шчыра: я не забараняла. Хоць подпісі яе стаіць за гэтай паперай. Яна нават не ўзгадала пра гэты фільм, таму увогуле невядома, ці была там гэтая экспертная камісія, брала яна ўдзел, праводзіла экспертызу. Можа быць, гэта просто так падмахнулі, як трэба.
У любым выпадку, бачыш, «Хронотоп» гэта такая небяспечная справа для дзяржавы, таму што любы чалавек, наприклад, ти чи я, коли є якась думка зняти кіно, можуть прийти до Кудзяненка і сказати: так, ось у мене є така тема, хочу зняти кіно, давайте. А він скаже...
Я себе вже уявляю, ти фільм.
А він скаже: давайте. Тобок там можна лаяться матом, що завгодно робити, ходити там з голою дупою. А тим не менш, це все буде, показано глядачу.
Головне, каби та дупа була пригожа, я теж розумію.
Це натурально. Ось, а Кудзяненка, до речі, ми зараз його знову послухаємо, він лічить, що Мінкульту до сподоби більш такі тихие и спокойные речи от молодых режиссеров.
Как мы работаем, это никому не интересно. И вообще-то на прошлой пресс-конференции национального конкурса не было вообще никого, ни из министерства, и даже государственной прессы. Потому что к национальному относятся так вот, и даже вот выборы, да, вот кого там дали потом приз, это тоже такой намек: ребята, вот снимайте кино за $50. И
это вы можете очень... навозить Микиту Лавреско?
Я сейчас не буду называть фамилию, потому что вот немножко такое кино даже комфортно. Кино хорошее, мне нравится Лавреско, деятельность творческая, но все-таки вот это вот комфортное творчество, оно им очень удобно, потому что оно как в своем мерке, там, как они говорят, для 30 зрителей снимите за $50, и вот будете, не раздражаете. А комфортность — это вот показатель, так сказать, такой негативный для художника, по крайней мере.
Видишь, неколи недавно Максим Жбанков, культуролог и кинокритик, был у нас у студии, и он сказал такую фразу, что ничего не здарится с нашей культурой, коли у нас будет забороть, коли, ну, не будет Минкульта, раптом раз и сник Минкульт. То есть самое мне подается, ничего не здарится с нашим кинематографом, может, навод лепш будет, коли зникне Беларусь фильм.
Я веду еще не одну такую установу, якая, коли раптом зникли, все, все пойдет худшей за все, только на лад. Так что сегодня открылся фестиваль «Листопад».
Ты, дальше пойдешь?
Очень веду еще.
А я собираюсь. И я скажу, что, в принципе, фильмы, которые будут на «Листопаде», они все будут добрые, потому что у Игоря Сукманова, который занимается подбором фильмов на конкурс, и они до вельми добрый густ тому пошли.
Ну, может быть, сходим. Не веду, как поставятся до этого наши свояки. Але можем. Сегодня открылся фестиваль «Листопад». Это 23-й уже форум. Тому зазирайте у афиши кинотеатра, уйдите. Я думаю, что не пошкодуете любым выпадком.
Дякую, Маша. Дякую, Илья. Нагадаю, что наши журналисты разом с режиссером Андреем Кудиненком обмярковывали открытие кинофестиваля «Листопад». Перерываемся на музычную паузу и выпуск новинок. После музычной паузы нас чакая размова с бизнес-соуцем Александром Кныровичем. Обмяркуем гучные заявы былого помощника президента по экономичных питаниях.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». На Кастрычницком экономичном форуме был помощник президента по экономичных питаниях, теперь белорусский посол Китая Кирилл Руды, жорстко раскритиковал белорусскую экономичную политику, при якой душится малый бизнес. Ти есть выход с такой ситуации у Беларуси? Обмяркуем это питание с гостем, який уже у нас у студии, а я передаю слово нашему журналисту Илье Малиновскому. Илья?
Ну, еще раз приветствие. Додам только, что вот эта самая заява Кирилла Рудага зараз активно обмерковывается. Он заявил больше докладно, что у нас дренные экономисты, которые подтакивают уладом, не кажут правду, такие экономисты, мовляв, не потребны. Краине потребны бизнесовцы, социологи, юристы, как бы воронять бизнесовцев от державы. Вот тому менавіта у нас у студии сегодня потребный краине человек, бизнесовец, сузасновальник группы компании «Сармат», уладальник бара «Брысл» Александр Кнырович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте одразу. Якая держава у таким выпадку потребна бизнесовцам? Коли бизнесовцы потребны державе?
Ну, вопрос этот совсем не сложный, да. Бизнесу нужно государство с богатым населением, с низкими ставками налогов, с практически бесплатным кредитованием, с отсутствием давления и с понятными правилами игры с точки зрения законов. Это некие такие базовые условия. Кроме них, еще неплохо было бы, если бы отношение в самом обществе к предпринимателям было уважительным, если бы каждый молодой человек, заканчивающий 11 класс, мечтал увидеть себя не сотрудником правоохранительных органов, а предпринимателем.
Ну, в принципе, тут как бы ничего саправды складанного в этой ситуации нема, то бок у вашей пропанове. Але реально, чому тады не робятся кроки? Размовы про реформы ведутся, ну, апошним частом вельми часто, так? Але вось реально есть что-нибудь? Зменяется у лепший бок?
Ну, давайте так. Тут очень важно не быть на какой-то популистской стороне одного из двух взглядов, типа у нас тут замечательное социальное государство развитое и ничего менять не надо, либо у нас все плохо, вообще как бы Беларусь хуже Сомали и так далее. Тут важно мерить в граммах, да. И если мы посмотрим на последние там 10 лет развития, да, то с точки зрения бизнеса, с точки зрения условий изменилось очень многое. Это кардинальные изменения. То есть у нас отсутствует там регулирование ценообразования практически. То, что раньше у нас было обязательно согласование цен, сегодня оно отсутствует. У нас абсолютная свобода в заработных платах. И еще очень много вещей. Можно сказать, что за последние 10 лет мы проделали огромный путь от того государства, с которого мы начали там 25 лет назад, и, ну, может быть, чуть меньше, да, с того, что у нас практически социализм, и государство присутствует везде, до сегодняшнего положения, когда государство уходит из экономики, к сожалению, оно уходит как бы не управляя этим процессом, но оно явно уходит, и явно улучшение есть. Да, это очевидно. Но общий кризис, да, падение доходов населения, падение платежеспособного спроса, падение возможностей бюджета, это значительно более такой яркий фактор, чем все усилия по ослаблению давление на бізнес?
Особисто в мене складається таке враження, що насамреч бізнесовці в нашій державі не потрібні, тому що, ну, згадуючи навіть ці укази для іпешників, за які зараз воюють, згадуючи різні там обмежування, зв'язані з тим же, не ведаю, там продажем білоруського алкоголю у барах, і гэтак далей, гэтак далей. То бок, мне падаецца, што акурат дзяржава спрабуе выжыць.
Ну, вы знаете, то, что вы говорите, это такие небольшие штрихи. Я вам приведу значительно более яркие вещи, которые говорят о том, что, в общем-то, бизнес не очень нужен. Да? У нас за последние два года всерьез изменилось отношение к субсидиарной ответственности. Если раньше человек, который вложил свои деньги в предприятие, там, вы или там, ваша там, сестра, мама, которая потратила $1000, кому-то дала уставной фонд, да, если раньше это было в соответствии с понятием общества с ограниченной ответственностью, ее ответственность была ограничена именно этими деньгами, то сегодня у нас ответственность вот этого учредителя не ограничена ничем. То есть сегодня у нас, мы видим на фоне массовых банкротств, массовое же предъявление претензий к учредителям, да, то есть это значит, что у них можно забрать телевизор, машину, квартиру, дачу. То есть, ну, можно ставить человека голым, ограничить ему право на выезд, и он будет там 30 лет рассчитываться по долгам предприятия. И вот это значительно более страшный фактор, чем ограничение там, по белорусскому алкоголю. Mm-hmm. Это, ну, это ерунда, это подробности про алкоголь. Вот. И этот фактор приведет к тому, что, во-первых, количество зарегистрированных предприятий станет меньше, а во-вторых, все начнут прятаться. То есть, как бы люди начнут прятаться за иностранными учредителями, за литовцами, за поляками и так далее. Да? Вот это значительно более страшная вещь сегодня для бизнеса, чем неприятная, но перевариваемые подробности, связанные в том числе и с белорусским алкоголем. В конце концов, и не так уж плохо.
Ну, зрозуміло, але у любому випадку обмежування, які б там не були у бізнесі, це дрэнна. Ну,
конечно, так, конечно, конечно.
Звичайно, кризис у виніку праз певний термін викликає розвиття, так, реформацію економіки, там, не ведаю, подладжується ця економіка під цей кризис, і у виніку йде там економічний рост. Ми зараз, ну, не будемо ховати гэта, знаходимося у кризису. І вже немало часу. Есть шанец, что мы из него выйдем с реальным экономичным ростом?
Ну, к сожалению, перед нами вот в этом кризисе стоит тот вопрос, который мы тянули с собой 25 лет, на который раньше не обращали внимания, потом стали обращать внимание, а сейчас не знаем, что с этим делать. Это советское наследство, наш промышленный сектор, да, который раньше мы все вместе кормили деньгами, а сегодня это как бы эта подпитка закончилась. Да? И сегодня выбор, точнее, такой вызов вообще перед государством, перед властью стоит в том, что решится она что-то сделать с этим промышленным сектором, с МАЗом, МТЗ и многими-многими другими более мелкими предприятиями. Или оно попытается оставить все как есть, подкормив еще раз их деньгами, ну, забрав с уже и так обнищавшего населения его. Да? То есть выбор состоит именно в этом, и будущий экономический рост состоит вот именно в... Вот в ответе на этот вопрос. И, к сожалению, ничего, кроме гомеопатии, уже не помогает, это точно. Да? То есть, как бы у нас есть выбор либо резкое хирургическое вмешательство с определенными последствиями, да? Либо некая такая пролонгированная на, там, на 3-5 лет программа, но она тоже будет достаточно серьезной и достаточно болезненна. Да? Государство деньги закончились, что-то с этим делать надо, но пока. Пока решение не принято, очевидно, абсолютно, исходя из того, какие войны идут. Я единственное, что вижу, что в среде чиновничества количество людей, которые выступают за то, что надо что-то в конце концов с этим сделать, становится все больше, больше и больше. А защитников старой модели как-то не слышно вообще.
Ну, а увогуле, вы згодны вот с этой заявой Кирилла Рудага, так? Саправды не потребны экономисты во всяким выпадку, ну, таким выгляде, у каким они есть.
Ну, сегодня. Кирилл Валентинович как бы давно отличается очень яркими высказываниями, да, и со всеми из них я согласен. Он очень точно понимает, что сейчас происходит. Более того, он лучше, чем вы или я, знает, что происходит в кабинете, в коридорах власти. И когда он обращается с этими словами, знаете, у него есть абсолютно конкретный адресат.
Ну і давайте на розвітанні таке ще питання. У Рудага є книга «Економічна дієта для Білорусі». Ось яку дієту ви б прописали нашій економіці?
Ну, знаєте що, я даю себе отчет, що я абсолютно вот, економічний радикал. Да, то есть в моєму розумінні, в моєму світі, в Білорусі через якесь час повинні бути частні тюрми, частная железная дорога, и все то, что можно отдать из рук государства в руки там, частника, естественно, сохранив контроль за этим, как нормальный надзорный орган, как налоговые, как другие контролирующие органы, нужно отдать как можно быстрее. Толка будет больше, чем сегодняшние попытки государства играть в предпринимателя. Да, за 20 лет стало понятно, что ни одного качественного успешного проекта государства, как у предпринимателя, не получилось. Поэтому моя диета была бы в том, что давайте отдадим все, но, естественно, попробуем сохранить социальную поддержку населения. То есть отдать все не означает, что мы бросим людей на произвол судьбы. Вот поэтому книжка была бы очень такая яркая.
Может быть, шакастаны? Может быть, мы натхнили идеей?
По крайней мере, я знаю, что моя работа состоит в том, чтобы нажимать клавишу именно в эту сторону. Да? В другую есть другие авторы.
Дякую щиро за розмову. Нагадую, на студії «Потребний країні чоловік», бізнесовець, сузасновальник групи компаній «Сармат», владальник бара «Брисл» Олександр Книрович. Розмовляли ми про заяву Кирила Рудига, тепер амбасадора у Китаї, Білорусі, а раней до рації Олександра Лукашенка. Дякую ще раз за розмову.
Дякую.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаемся в студию программы «Еврозум». Питаем вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Лиза Кучаравая. Шенгенская виза, и Беларусь может наведать 26 краинов, которые уваходят у шенгенскую зону, и 54 краины, которые у шенгенскую зону не уваходят, але по шенгенской визе у свои краины пускают. У вынику с шенгенской визой у пашпорте для беларусов открыта полова свету. Да куды можно сбирать валиски и ехать подорожничать, распавядае наш корэспандэнт Артём Мартынович. Яму і слова.
Беларусь шэнгенскай візай у пашпарце можа аб'ехаць палову свету, больш за 80 краін са 194 прызнаных. Такі бонус яму дае шэнгенская віза, бо ў дадатак да 26 краін Шэнгена ёсць яшчэ амаль 20 краін, якія гатовыя пусціць да сябе па еўрапейскай візе. Гэта, напрыклад, Балгарыя, Румынія, Кіпр, Харватыя, Боснія, Герцэгавіна, Албанія ды іншыя. На такі бонус зважае эксперт Алексей Лявончык.
Прыеўразвязаўскія краіны на штат Балкан, гэта ўжо вельмі даўно існуе. Румыния, Болгария, например, уже два года тому уравняли. Там ясно, есть балканские краины, Сербия нас не дотычится, нас там и так без виз. Есть Черногория, так само правило 90-180. Есть Босния и Герцеговина, там 15 дзён и не на всех типах визов.
Таким чином, маючи Шенген, Беларусь может проехать все Балканы, наведать Гватемалу, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Эль-Сальвадор, Румынию, и это у додаток до амаль 40 краин, которые пускают беларусов без визы и без Шенгена. Подорожница Евгений Манцевич этот шенгенский бонус допомог у подорожи по Балканах, не довелось оплатить за визу. А в Латинской Америце допомог уже белорусский пашпорт. Без визы заехали у Эквадор.
С тех краин, у яких белорусский пашпорт допомогает уехать, могу напевно узгадать только и Иран, тому что мы ехали туда разом с нашим украинским сябром, и ему эта виза коштовала дорожей, а нам танней, тому что у нас с Ираном добрые отношения. Я уже не кажу там про американцев, которые там вовогуле могут только с неким проводником туда потрапить, вельми тяжко.
Выказывается Евгения. Коли Шенгеном не отрымалось, застается еще пятая частка света, куда можно потрапить без визы по белорусским пашпорте. От популярной теперь Грузии до Малайзии, Панамы и Никарагуа. И будет еще более. Про гэта разважае палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Я навіны досыць аптымістычныя, то што МЗС рыхтуе зараз дакумент, узгадняе гэты дакумент з іншымі ведомствамі, каб адмініць увогуле візы для грамадзянаў цэлага шэрагу краінаў, которыя прыязджаюць у Беларусь на там некалькі дзён. Таксама такі будзе вельмі важны крок, калі далей распачынаць або там працягваць перамовы з іншымі краінамі пра прошение визовых режимов.
По краинах, куда можно без визы только по паспорту, Беларусь амаль зравнялася с ЕС. 38 супроть 26. Хутка почнем обгонять Шенген. Бо там, на думку Дениса Мельянцова, могут возникнуть проблемы с додатковыми краинами, которые пускают до себя по шенгенской визе.
Те краины, которые хотели бы распространить на себя деяние шенгенских визов, я думаю, что додатковый будет тиск, что они будут опасаться, как про эту шенгенскую зону, да их не трапили так само мигранты. там, конечно, шмат можно выказать контраргументов, но, тем не менее, коллеги, это крайне демократичное, поэтому там есть тиск громадства. Громадство не завжди разбирается в неких нюансах, и тому вот это будет такие одномочные.
Апроч безвизовых краин для Беларуси, есть тые, где визу отримать вельми просто. Например, у Иордании ее могут поставить одразу на межи, доведется заплатить в районе $30. У Египте визу ставят по прибытию в аэропорт, а у Кении на угол проз интернет. Артём Мартынович, Еврорадио.
А я нагадаю, что пытанне скасавання візавага рэжыму для Украіны і Грузіі ўсё яшчэ разглядаецца ў еўрапейскіх інстытутах. На бліжэйшае паседжанне Еўрапарламента пытанне безвізавага рэжыму для Украіны зноў не ўключана, бо яго блакіруюць дзве краіны. А наперадзе ў праграме Еўразум нас чакаюць навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Адбылася прэм'ера новага відэакліпа гурта Трубецкой на песню «Адзін з вас». Па словах вакаліста каманды Паўла Булатнікава, трэк працягвае лінію першага альбома «Магіста Бэбэнзі». У музычным плане гэта чарговы баявік у жанры хэві-дэнс-мюзік, а словы песні напісалі сумесна з Іваном Трафімовым, экс-прадюсерам і аўтарам «Запрещённых барабанщиках», чые тэксты былі ў власна на плытцы «Магістр Бэбэнзі». Рэжысёрам відэа стаў Матвей Сабуров, які працаваў з ляпісам Трубецкім, а галоўныя ролі ў кліпе выканалі зоркі беларускага андэграўнду, мастакі Васіль Пачыцкі, Алексей Хацкевіч, а таксама музыка Міхей Насарогаў. Сам Булатнікаў паўстаў у роліку па яго ўласных словах у вобразе гламурнага даішніка. І гіп-поп прызнаўся, што запісаў 5 новых трэкаў з невядомымі музыкамі. Толькі ў сакавіку 2016 года знакаміты амерыканскі рок-музыка выдаў свой новы студыйны альбом «Post-Pop Depression». Спевак вырашыў не рабіць сабе адпачынак, а наадварот акунуўся з галавой у працу і паведаміў у нядаўнім інтэрв'ю, што за гэты час паспеў запісаць 5 новых песень. Аднак Ігі-поп удакладніў, што запісваў трэкі для іншых музыкаў. Артыст прызнаўся, што да яго звярталіся многія артысты з просьбамі праспяваць з імі дуэтам. А ўлічваючы, што ў Ігі-попа на той момант было дастаткова вольнага часу, спевак не стаў адмаўляць. Але імёнаў музыкаў, з якімі ён запісваў кампазіцыі, Ігі-поп называць не стаў, чым вельмі заінтрыгаваў сваіх прыхільнікаў. Часопіс Forbes апублікаваў штогадовы рэйтынг самых высокааплатных спявачак планеты. Сёлета перамагла 26-гадовая амерыканская кантры-поп-выканаўца Тэйлор Свіфт, якая зарабіла за год $170 мільёнаў. Як піша часопіс, сказачныя прыбыткі збольшага прынёс ёй канцэртны тур 1989, які стартаваў у траўні 2015 года ў Японіі. На другім месцы ў спісе самых высокааплатных спявачак апынулася 28-гадовая брытанская поп-діва Адэль з гадавым заробкам у $80.5 мільёнаў. Замыкае тройку лідараў Мадонна з прыбыткам у $76.5 мільёнаў. Знакамітая спявачка залацілася ў асноўным за кошт канцэртнага тура Rebel Heart. У топ-10 таксама ўвайшлі Дженніфер Лопес, Брытні Спірс, Шэйн Твейн і Селін Дыон. Американская спявачка Аліша Кіс выдала арыгінальны кароткаметражны фільм у падтрымку свайго новага студыйнага альбома. Прэм'ера чорна-белага відэа адбылася на афіцыйным YouTube-канале спявачкі. Працягласць роліка складае 22 хвіліны. У відэа гучыць трэк «The Gospel», які не быў заяўлены як афіцыйны сінгл з будучай пласцінкі «Хіа». Дзеянне ў фільме адбываецца ў Нью-Йорку. Прадзюсарамі пласцінкі выступілі сама Кіс і яе муж рэпер Swiss Beatz. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала ўся інфармацыйная рэдакцыя Еўрарадыё. Больш інфармацыі чытайце, слухайце, глядзіце на еўрарадыё.фм.
Еўразум.